На этой неделе отчаявшиеся французы, разочарованные в политике своего правительства и своего президента, отправились к российскому посольству. Скорее всего, вы поняли правильно. Путин – это Путин, помогите – это помогите. Почему богатые и благополучные европейцы, так гордящиеся своей демократией, все чаще и чаще обращают свои взоры в сторону России? Они получают здесь гражданство, они приезжают сюда жить надолго или навсегда. Они обращаются к российскому президенту за помощью, когда уже отчаяние достигло предела. Сегодня в нашей студии Людмила Нечаева, участница родительского движения, член Екатеринбургского городского родительского комитета, человек, который много лет помогал и помогает Наталье Захаровой бороться за свою дочь Машу. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Вот, честно говоря, вызывает удивление такое поведение французов, потому что я знаю, что они самодостаточны и считают, что совсем могут справиться сами. В ответ на арабскую такую экспансию у них появились националисты, довольно сильная такая партия. В ответ на гендерную политику государства, вот такую вот, что Оланд вынужден заигрывать с меньшинствами, тоже мощно выступили. Хотя, надо сказать, ощущение такое, что поздно. Поздно опоздали, лет на 200 или там 300, сколько лет назад была французская революция, свобода, равенство и братство. Все давным-давно, не один год шло к тому, чтобы Франция превратилась, вот это очень все красиво, это такой вот раскрашенный гроб на самом деле. А когда заходишь внутрь, вы это прекрасно знаете, общаясь с Натальей Захаровой, которая 12-13 лет уже своего ребенка пытается отбить, и она видит, как правозащитников, которые против ювенальной юстиции выступают, сажают в психушку. Всю эту внутреннюю кухню она знает, и вы, соответственно, тоже знаете, ну, гораздо больше, чем мы, наши радиослушатели. Может быть, вы поделитесь своими знаниями, впечатлениями.
Почему так поздно? Потому что французы считали, что у них лучшее право вообще в мире. Оно существует у них очень давно. И они надеялись на свое право, что он их защитит. Они надеялись на то, что все-таки европейские страны считаются самыми цивилизованными в мире. И, конечно, они не ожидали, что правительство проведет такую политику, что разрешит однополым семьям усыновлять детей. А почему не обращаются к России? Потому что на сегодняшний момент Россия – это единственная страна, президент которой, администрация наша, активно и четко обозначили свою позицию, что у нас такого не будет. Пропаганду гомосексуализма мы не позволим. Про педофилию вообще забудьте. Это сказал наш президент в разговоре с Ангелой Меркель в Германии.
А что значит «забудьте про педофилию»?
Дело в том, что за рубежом после гомосексуализма в нескольких странах узаконили педофилию. То есть это не наказывается.
Но если это вроде как происходит по согласию, и ребенок не получает никаких травм...
Да, и, как правило, очень многие наши русские женщины, уехавшие за рубеж, в Нидерланды, попадая в такую ситуацию, когда отец насилует ребенка, судьи активно покрывают его действия.
Ну, равенство и братство, оно во всем равенство и братство. Кто
да,
что хочет, то, тот то и делает.
Это то, что сейчас называют толерантностью. Я хочу заранее предупредить, что сейчас вот даже в российских школах проводят уроки толерантности, и они обязаны это делать по указу Министерства образования. Значит, нужно объяснять детям, что такое толерантность, значение этого слова – терпимость. И можно ли быть терпимым ко всему, то есть можно ли быть терпимым к злу, к греху. То есть самим нужно, если такие уроки прошли, с детьми нужно самим разговаривать на эту тему. Что касается Франции, значит, Франция видит единственный оплот – это Россию, потому что у нас еще нравственность, скажем так, на порядок выше, чем в Европе. Европа давно стояла на этих зыбучих песках. Тоже русские матери, у которых отобрали детей, неоднократно заявляли, что их адвокаты стригут с них деньги и не желают защищать детей, потому что у них были подозрения в их гомосексуальных связях. А адвокат гомосексуалист, он не будет защищать ребенка никакой матери вообще. Единственная цель его – это снять денег. И Наталья Захарова, она поменяла очень много адвокатов по своему делу. На моей памяти, сколько я этим занималась, в течение 3 лет было только 2 хороших адвоката у нее. Только 2. А их было вообще человек 10 там поработало уже за 3 года. То есть они постоянно меняются. Потом их система, то, что французы проморгали, их система судебная давно развалилась, поскольку еще в 2010 году судьи вышли на митинг во Франции. Все судьи, которые там есть, главное, в центральных городах, они вышли. вышли на митинг в один день и стали заявлять, что им мало платят, что их там очень мало. Но на самом деле там выделяются огромнейшие деньги на пенитенциарную систему судебную. И если они заявляют, что им этого мало, ну, это 30% вообще бюджета Франции, страны.
Надо сказать, что у меня знакомый очень много времени проводит во Франции. Ему нравится там жить и отдыхать. Но когда я спросила его, почему ты не уезжаешь на постоянное место жительства, то есть сложно же так на две страны туда-сюда бегать, он говорит, ты что, Франция – это полицейское государство. Если я сегодня на 1 евро потрачу больше, чем я зарабатываю, то завтра мне постучатся какие-нибудь инспекторы и скажут, так, откуда у вас эти деньги? То есть абсолютно под колпаком. Во всех отношениях. В отношении детей, в отношении денег, в отношении всего. Дышать невозможно уже. Дышать можно только, если ты приехал на Лазурном берегу так проветриться, и все.
В отпуск, да. Ну, это говорит о том, сколько у них на самом деле людей работает в этой системе. Причем там же Франция, она поделена на штаты, и там во многих штатах есть тюрьмы. Тюрьмы для детей, специнтернаты, которых отобрали у родителей, и тюрьмы для родителей, которые добиваются возвращения своих детей. И таких леденящих душу историй там, я когда работала по этой теме, я знаю немало.
Почему уже вот это вот возмущение не выплеснулось на улице? Ну, это же тысячи и тысячи пострадавших, да, от ювенальной юстиции. Почему только сейчас, когда приняли такой закон, началось такое настоящее глобальное возмущение и крики о помощи?
Я думаю, что граждане Франции, они в своей стране не знали, у кого просить помощи. Ну, так вот, может, немножко наивно будет звучать, Жерар Депардье, поехав в Россию, указал, кому надо обращаться за помощью. Может быть, поэтому они сейчас скандируют, что Путин, спаси нас. Ну, это отрадно, что мы вот, люди, голосующие за нашего президента, скажем так, видим, что и в других странах его тоже поддерживают нормальные люди с нормальной ориентацией. Конкретно в данный момент мы не можем вмешиваться в законодательство Франции и в их политику. Ни у одной страны нет такого права. Но если помнить историю, то французы пострадали от фашистов там чуть ли не первыми. Гитлер пошел на Францию сначала, европейскую часть, а потом он пошел на Россию. И тогда Россия освободила себя и заодно Францию, и другие страны. То есть, когда Россия будет наступать, мы будем ждать поддержки французов. Естественно, они получат нашу поддержку. И я видела очень много людей, которые сочувствуют Франции. Там комментарии почитать, если в интернете под плакатом «СОС Россия», то люди Франции очень сочувствуют, русские люди.
Но каковы шансы у нас сейчас не попасть в такую же ситуацию? Потому что все вроде бы благостно-благостно, однако же мы знаем, что секс-просветчики наступают, что активно врачами пропагандируется контрацепция, которая сама по себе это убийственная вещь. Но наша страна, скорее всего, не выйдет ни из экономического, ни из какого другого кризиса, если что-то кардинально не изменится. Вот что, на ваш взгляд, нужно кардинально изменить, чтобы мы все-таки по-настоящему встали на ноги и смогли всем помочь?
Вот сейчас, если посмотреть вокруг, у нас ни среди педагогов, ни в среде психологов, ни в среде родителей даже, ну, родителей, кроме православных родителей, я имею в виду, нет ревностной защиты, целомудрия среди молодежи. У нас в начале 90-х годах произошла сексуальная революция. Она случилась не сразу, нашу молодежь к этому готовили. И были соответствующие издания предварительно. Они выпустились, и дети читали их в школьных библиотеках, в пионерских лагерях, в библиотеках. Книги для девочек и мальчиков, подростков, они так назывались. Потом были книги «Откуда берутся дети» появились. То есть, а потом произошла соответствующая уже с подготовленной молодежью, провели сексуальную революцию. Поп-культура наша этому очень способствовала.
Никто это даже не порицал.
Да, то есть была вот такая пропаганда, скажем так, нескольких связей там, одного человека с несколькими людьми. То есть можно было менять партнера очень даже запросто. И наша молодежь, она вот это делала. Но если мы почитаем святых отцов в Евангелии, если мы начнем читать об этом, что такое грех, например, Малахии? Ведь современная молодежь, она даже не знает, что означает это слово. И помочь разобраться здесь ей некому. Я недавно увидела статью, где святые отцы, было собрано, как бы, собраны их работы именно вот по этой теме. И там было сказано, что общество, впавшее в безнравственное состояние вот такое, оно теряет силу. Вот все общество в целом, вся наша молодежь, оно становится равнодушным и малодушным, и у нее нет силы такой активной, чтобы сопротивляться вот этому злу.
Ну, можно сказать, расслабленным, парализованным.
Да. А следующая ступень – это и есть то, что происходит во Франции, это узаконивание гомосексуализма. Но после узакония гомосексуализма остается только педофилия. То есть французы это понимают, и, конечно, они понимают, что власть-то французская это ведь сделала, даже несмотря на многочисленные митинги.
То есть ни о какой демократии речи не идет?
Нет, демократия – это вообще сказка, особенно за рубежом. Это у нас еще в стране, слава богу, все-таки как бы соблюдаются вот основные принципы. Да? Вот в каком бы мы ни жили государстве, в советском, в демократическом, основные принципы нашими правителями, они все-таки соблюдаются. Но на Западе сейчас это, конечно, все перевернуто и поставлено с ног на голову. А главное, чтобы мы не оказались на такой же скользкой почве, это нужно все-таки ревностно защищать целомудрие. У нас есть много реабилитационных центров. Мы справились даже с такой страшной бедой, как наркомания, своими силами буквально.
Ну, то есть вы имеете в виду, что мы вот из этой ямы все-таки мы начали выбираться, да, как минимум.
Да, да. Но на такую проблему, как потеря целомудрия вообще в обществе, долгое время никто не обращал внимания. То, что произошло во Франции, это как бы нам предупреждение. Я думаю, что это последнее предупреждение.
Ревностное отношение, в принципе, в людях оно видно, оно проявляется, просто многие не знают, что делать. Вот сейчас нам на что нужно направить свои усилия? То есть пытаться просить Путина отменить закон об усыновлении с Францией, хотя, я думаю, сейчас это уже актуально, ну, то есть тема эта звучит. Какие-то, может быть, по секс-просвету требовать введения санкций на то, чтобы уроки вот эти вот проводились, секс-просвета в школах. Еще что-то, что нужно делать родителям, гражданам?
Вы знаете, вот святое место пусто не бывает. Чтобы не было секс-просвета, надо не только его убрать, надо еще вернуть основы нравственного воспитания. И предмет, который рассказывал молодым людям о семье, о браке. Потому что у них все равно возникают эти вопросы, и они, если они не найдут ответов в доступном виде, они будут искать их где-то в другом месте.
Ну, мы опять приходим к тому, что вот с 1 по 4 класс у нас разработана уже азбука православия, а в старших классах нравственные основы семейной жизни отца Дмитрия Моисеева и монахини Нины Крыгиной. Обучать молодежь и показывать и рассказывать им, как можно построить свою жизнь, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Да, действительно, потому что если человек делает ошибку в молодости, да, то, как правило, по жизни он потом жалеет об этом и все исправляет, старается исправить. Здесь как бы большая надежда на преподавателей, чтобы они этот предмет все-таки брали и вели. Потому что есть опыт такой, что отказываются сами преподаватели, не хотят вести. Не знаю почему, чем они это мотивируют, видимо, тем, что это считают, что не востребовано там, и так далее. Либо просто нет опыта преподавания такого предмета. Скорее всего, что нет опыта. Вот. Как и нет опыта вообще православного преподавания у наших учителей. Но время-то идет, все меняется. Мы ведь давно уже не в Советском Союзе живем. А то, что есть сейчас, как бы нас не устраивает, поэтому ну, надо учиться.
Кстати говоря, те многие, кого мы критикуем, мне очень нравится их гибкость. Я просто в восторге от того, что конъюнктуру рынка они моментально чувствуют. И сейчас, когда Путин совершенно иные принципы, можно сказать, провозгласил духовность и нравственность во главу угла, и все наши знаменитые ювеналы, и Лахова, и Мизулина, и тот же Астахов, который заключал соглашение об усыновлении с Францией, моментально перекрасились в другой цвет. Не голубой, не розовый, а какой-то просто цвет российского триколора, и стали вот действовать уже в русле того, что необходимо. Ну, в принципе, это хорошо. То есть люди быстро понимают и быстро реагируют на ситуацию.
Ну, зная ситуацию как бы во Франции, то, что происходило изнутри. В 2010 году, когда я присутствовала на заключении договора по усыновлению наших детей во Францию, у меня было такое очень тяжелое состояние, что ну, неужели наши властные органы не знают, что происходит за рубежом? И почему они заключают такой договор? У нас была прямая линия с трансляцией там, из Москвы с Борисом Львовичем Альтшулером и Павлом Астаховым. На тот момент они очень как бы желали подписания этого договора. У меня было ощущение, что все это продлится очень недолго. И вот прошло 3 года, и недавно Владимир Владимирович в новостях заявил о том, что закон по усыновлению 2010 года нужно пересмотреть. На мой взгляд, его нужно просто отменить, потому что страна, которая запрещает пропаганду гомосексуализма у себя, не должна отправлять детей туда, где это не то, что пропагандируется, а туда, где геям разрешено усыновлять детей. И я прошу всех, кто может, откликнуться и поучаствовать в этом, написав письмо в администрацию президента, отправив его просто по почте. Поскольку президент сказал, но, видимо, нету реакции общества достаточной.
Нужна какая-то общественная поддержка, да?
Да, чтобы закон принять, потому что он сказал об этом уже прошел месяц, и далее тишина. Когда принимался такой же закон по США, была активная общественная поддержка, когда все дружно поднялись, и закон об отмене усыновления в США был принят очень быстро.
Но тут, наверное, надо все-таки, если люди будут писать, вообще просить отмену иностранного усыновления.
Да, потому что у нас дети уходят и в Италию, и, знаете, в Италии ведь тоже обстановка очень тяжелая.
Ну, кто занимается... Ну, мы говорили об этом, что они просто там исчезают.
Да, кто занимается международной политикой, они прекрасно знают об этом.
Тем более сейчас благоприятная обстановка, и кроме тех миллионов, о которых мы уже сказали, которые уже сейчас будут действовать в русле нынешней политики, есть все-таки масса православной общественности, людей, которые реально всегда выступали против ювенальной юстиции, против иностранного усыновления, и эти люди продолжают действовать и продолжают бороться.
Да, нам нужно только активно их поддерживать, потому что ведь наши враги, как бы, они не спят, они не дремлют, и они потом будут утверждать, что это ручное управление властью, что народ этого не хочет и так далее, и так далее. А если у нас будет свидетельство поддержки общества, тогда, конечно, здесь уже никто ничего не сможет сказать. И Франция все-таки, она смотрит нашу... Если французы, скажем так, оставшиеся порядочные, еще смотрят в нашу сторону, то я думаю, что не все потеряно у нас, если надеются на Россию. У нас ведь в этом году юбилей династии Романовых. И нужно вести просветительскую деятельность среди молодежи, которые потом будут создавать семьи, того, чему учили царственные родители своих детей. Вот это вот лучшая, наверное, будет замена тому, что нам предлагает Запад, западная культура.
Спасибо, Господи, Людмила Нечаева. Это был комментарий недели. Всего вам доброго.
До свидания.